Разворот на восток.
Востоковед и африканист Урал Керимов в эфире «Радио Спутник». Урал, приветствую.
Привет, привет, добрый день. Рад снова вернуться в эфиры после короткого летнего перерыва.
Да. Напоминаю нашим радиослушателям, как всегда, что Туралу можно задавать вопросы. Сделать это очень просто. Радио нижнее подчеркивание «Спутник» — наш телеграм-канал. Туда можно написать специальный бот. И вопрос сразу окажется здесь у нас в эфирной студии «Радио Спутник». И приложение «Радио Спутник» доступное в любом магазине приложений. Заходите, скачивайте. В верхнем левом углу тоже есть значок сообщения. На него нажимаете без СМС, регистрации, введения любых дополнительных номеров телефона, на почте, чего бы то ни было, просто пишите ваш вопрос, нажимаете «Отправить», он также появляется здесь. Все максимально просто. Кроме того, заходите в наши трансляции, в Телеграме тоже ведется трансляция, есть на Рутубе, есть еще в группе ВКонтакте, в которую, кстати, рекомендую время от времени заглядывать, там есть любопытные конкурсы, бывают, ну и новости, само собой, разумеется, тоже там есть. Как всегда, в ближайшие два часа будем обсуждать разворот на восток и, ну, в Африку тут еще несколько. Ближний Восток, мы сегодня про это поговорим, и про Северную Корею. Начнем, как всегда, с Турции. Совершенно верно, Турал?
Давно, ну, я так понимаю, о ней здесь не говорили. Ну, хотя мельком она, конечно, каждый день где-то
проскакивает. Так или иначе, конечно, звучала, конечно.
Да, и на самом деле это не говорили не потому, что некому, или не потому, что это неинтересно, а потому что, ну, как-то это все было вялотекущим. Там была сильная жара за 40 градусов, особо ничего не происходило. Электоральные циклы завершились, победившие победили, проигравшие проиграли, извините.
Но там самое интересное, Турал, что было, это то, что Ван И, вновь назначенный министр иностранных дел Китая, первую свою зарубежную поездку,
кстати, да?
Да, в Турцию совершил.
И опять же, неожиданно совершил в Турцию, да, согласен.
Вот это самое интересное.
И вообще, вот, кстати, да, очень-очень правильно ты об этом напомнил. Почему так важно про Ван И говорить и про него непосредственно, и то, что он прилетел в Турцию первым делом. Если вот с нашими отношениями с Турцией или отношений Турции с нами все понятно за последние, ну, 20 лет, как минимум, то отношения Китая с Турцией и Турции с Китаем, они были достаточно драматичными за этот же период времени. И там условная эволюция этих отношений со стороны Турции выглядела следующим образом. Да, Китай восходящая великая держава, но при этом нарушение прав человека, геноцид уйгуров. Кстати, вот это вот словосочетание лично президент нынешний турецкий использовал еще лет 13-15 назад. Далее экспансия экономическая. И, конечно же, прозападный курс по всем внешнеполитическим вопросам, которые так или иначе касались Китая. Почему? Потому что еще к тому же у Турции очень хорошие отношения, ну, традиционно очень хорошие отношения с Южной Кореей. Там эти отношения называют, значит, отношениями, которые были скреплены кровью. Ну, потому что турки принимали... Мы сегодня вот в самом последнем блоке, во втором часу об этом поговорим. Корейская война, это была первая война, где турецкая армия, республиканская турецкая армия принимала участие за пределами своей собственной страны, и турки прикрывали отход американцев. Войск НАТО, так называемых, и несколько десятков их там погибло. Об этом помнят в Турции, и в Корее об этом тоже помнят, Южные, я думаю, и в Северной об этом тоже помнят. И это такой фундамент, кровавый, но фундамент прочных отношений между Сеулом и Анкарой. С Японией отношения имеют еще более глубокие корни. Тоже трагически они начались. Один из турецких кораблей в свое время потерпел крушение в конце 19 века у берегов Японии. Японцы их активно спасали, воздвигли даже монумент этим морякам турецким погибшим. Они очень долго потом возвращались практически как Марко Поло к себе домой оттуда. И с тех самых пор, несмотря на Первую мировую войну, несмотря на изменение характера турецкой государственности, развал Османской империи, образование республики, несмотря на Вторую мировую войну и преобразование Японии уже, да, в этом ключе, и на смену, скажем так, геополитической парадигмы в Турции последних лет 20, эти отношения, они все равно... Ну, то есть мы просмотрели сколько периодов, да, имперский период, потом период Великих войн, потом Холодная война, условно говоря, да, конец биполярной системы, и вот теперь уже конец монополярной системы, образование многополярной системы, и все равно эти японско-турецкие отношения, они достаточно прочные. Ну, почему они прочные? Потому что, ну, где находится Япония, где находится Турция, им, собственно говоря, делиться нечего особо, да. И они очень любят говорить о том, что вот японцы — это самая, значит, восточная страна в Азии, и, ну, естественно, если не считать Россию.
А мы самые западные, да, них, наверное, говорят?
Да, и у них на флаге еще к тому же, да, красное солнце на белом небе, а у нас, наоборот, на красном небе, значит, белый полумесяц со звездой. Вот это вот литературная такая, да, отсылка. И японцы это тоже очень любят, насколько я знаю. Ну, то, что турки любят, это точно знаю. И, скажем так, проецирование вот этих крепких связей турецко-корейских, там, турецко-японских, оно всегда имело какой-то такой подсознательный контекст со стороны Анкары по отношению к Пекину, Китаю. Ну, потому что ни у тех, ни у других, в смысле, ни у корейцев, ни у японцев, каких-то южнокорейцев, да, оговоримся, каких-то близких или теплых отношений с китайцами не наблюдается до сих пор. И Анкара оглядывалась в любом случае всегда на это, для того, чтобы не испортить свои отношения с Сеулом и Токио, которые были намного более крепкими. За это время Китай стал единым государством, свергли монархию, гражданская война долго длилась, японская оккупация, потом образовался коммунистический Китай, да, и этот коммунистический Китай из страны даже не третьего мира, а какого-нибудь пятого мира теперь уже и превращается в глобального лидера. И, конечно же, Турции нужно как-то трансформировать свою внешнюю политику в связи с этим. Плюс, опять же, глобальное влияние Китая, экономическое влияние теперь и политическое влияние, в частности, на Ближнем Востоке, вынуждают Анкару корректировать свои подходы. И вот этот вот визит Ван И, министра заново назначенного министра иностранных дел.
Там важная деталь, что он
Ценгана, да,
с
он
более
был...
сильными полномочиями, как я понимаю, пришел, потому что...
Но он еще и теперь спецпредставитель, да, ЦК, по внешнеполитическим вопросам. И до этого, вот буквально месяц или полтора назад, он тоже был и в Европе, и в Восточной Европе, касательно, ну, ситуации вокруг Украины, да, это все было. Это после того, как Ценгана после 6 месяцев пребывания на должности сняли, вернулся Ван И, и это такой теперь супер-министр иностранных дел китайский. И, конечно же, для Турции отношения с Китаем, они сейчас приобретают совершенно иной характер. Турция понимает, что... А, во-первых, кстати, да, нужно сказать, что Турция сейчас пытается активно перенимать экспортно-импортный опыт Китая последних 30 лет. Ну, начиная от Дэн Сяопина, да. И вот эти вот преобразования турецкой экономики, которые мы наблюдали, например, на протяжении последних 2 лет, 2021-2022, вот скажу так, потому что в 2023 году сейчас наблюдаются немного другие телодвижения в финансовом, как минимум, направлении и отношении. Но при этом Турция пытается повторить китайское экономическое чудо, ориентировать свое внутреннее производство на внешние рынки, пытаясь обеспечить свою конкурентоспособность низким курсом своей национальной валюты. То есть турецкие товары получаются дешевле зарубежных, качественнее во многом, и поэтому их с удовольствием покупают за рубежом, что приводит к притоку иностранной валюты, с одной стороны, а с другой стороны ты получаешь заграничные рынки, что поддерживает.
Про экономику, наверное, с министром-то иностранных дел в меньшей части говорят.
Но срединный коридор, я к этому веду. Сейчас еще и появляется так называемый Срединный коридор, да, прокладывается активно железная дорога через Среднюю Азию, в том числе Киргизию, Узбекистан, Туркменистан с выходом там, через Иран или Каспийское море, Закавказье, Азербайджан, Грузия, может в перспективе Азербайджан, Армения, Турция, да, пресловутый вот этот вот коридор, о котором говорят постоянно тоже после разрешения карабахской проблематики. И в любом случае это выходит или же на Черноморское побережье Грузии, получается, тем самым, и потом уже на паромах направляется в Болгарию или Румынию, или же сухопутным путем через Турцию. Турция последние 15 лет неимоверные силы и, в общем-то, для этой страны фантастические средства, да, потратила на развитие своей инфраструктуры, в том числе и транзитной инфраструктуры, с расчетом Запад-Восток, Восток-Запад. И теперь эти мощности надо как-то применять. И, конечно же, Срединный коридор, выход Китая в Европу, в Северную Африку, в Средиземноморье для Турции очень важен. Именно поэтому ушли в прошлое заявления касательно прав уйгуров и каких-то там нарушений прав национальных меньшинств, религиозных меньшинств, человека в Китае, стороны Турции. Поэтому, в общем-то, сейчас достаточно примирительный характер Анкара занимает.
Я с тобой поспорить тут решусь, Турал. Я просто прочитал на РИА Новости сообщение о визите Ван И в Анкару, да, получается? В Анкаре же встречались, да, совершенно верно.
Да.
И там, кстати, я по поводу уйгуров поспорить хотел. В этом сообщении, они, правда, со ссылкой на дипломатический источник, да, близкие ко встрече это сообщают, ну, так или иначе, что обсуждалось. Обстановка на Украине, Ближнем Востоке, финансовая система и положение уйгуров в КНР.
Сейчас тебе скажу, я тебе скажу, почему. Это тебе не напоминает это постоянную, да, стандартную формулировку Турции касательно крымских татар. А потому что в Турции за эти последние, получается, да, 30 лет образовалась большая уйгурская диаспора. И не принимать их в расчет тоже не получается. Не по отношению к своим внутриполитическим каким-то вопросам и делам, не по отношению к своему международному позиционированию, особенно в исламском мире. Mm-hmm. И, конечно же, вот эти оговорки, они всегда будут. То есть, почему я напомнил, да, про крымских татар?
Правила хорошего тона, что ли, ты имеешь в виду?
Да нет, невозможно, например, по отношению к Крыму игнорировать 1,5 миллиона потомков выходцев, да, из Крыма или там крымских татар в Турции. То же самое невозможно крупную уйгурскую диаспору в Турции игнорировать. Этим воспользуются там как минимум оппозиционные силы, которые сейчас разворачивают националистический дискурс, да, во внутренней политике. И, конечно же, сразу же будет шквал обвинений, то, что вот, несмотря на то, что правящая коалиция туда входит еще и националистическая партия Давлета Бахчели, они предали идеалы, значит, свои идеалы, идеалы защиты справедливости, угнетенных, там, братьев по вере, по крови и прочее. Конечно, нельзя этого допустить, mm-hmm. и нужно показать, что да, мы дружим с Китаем, это наш партнер, но при этом мы не закрываем глаза на чувствительные для нас вопросы. Это очень важно. То же самое, как и с Крымом, да, то есть вот заявление есть, а что дальше, как бы, а ничего, ничего не происходит. При этом я прекрасно помню заявление осени 2015 года, когда, пресс-релиз был... администрация президента. Это был пресс-релиз администрации президента турецкой, где была оговорка, очень важная оговорка, о том, что все вопросы касательно Крыма Россия и Турция будут обсуждать на основе двухсторонних контактов. И потом никаких изменений эта формулировка не претерпела за эти годы, за эти 8 лет. То же самое, я так понимаю, что вопрос Синьцзян-Уйгурского автономного района, или же, как сами уйгуры это называют, восточного Туркестана, mm-hmm. в Китае эту формулировку не приемлют. Я думаю, что и этот вопрос, если что, будет обсуждаться в двухстороннем формате между Анкарой и Пекином, учитывая, что сейчас именно этот китайский регион, самый западный китайский регион, является тем самым субъектом, да, федеративного Китая, через который проходят эти все коммуникации на Запад.
национальную тему проговорили, экономику проговорили, про политику, Турал, несколько слов, и потом я допрошу, что называется, тебя на предмет того, а ведь Турция вообще-то такой разворот в Европу хотела сделать, и тут вот ванны и прилетают. Но сначала про экономику переговоров, да, про политику переговоров, вот украинский вопрос и положение на Ближнем Востоке. Я понимаю, что мы там дальше чуть еще будем обсуждать, да, Ближний Восток, но в нескольких словах все равно нужно накидать, что называется.
Ну, украинский вопрос, несколько треков, естественно, и для Турции, и для Китая представляют общий интерес или смежный интерес. Зерновая сделка. Китай был главным получателем украинского зерна. Далее, и те, и другие позиционируют себя как одни из основных площадок и переговорщиков для контактов между Украиной и Россией. Ну и, конечно же, нужно сказать о том, что 42% материковый Китай занимает вдоль импорта российского за 6 месяцев, первые 6 месяцев этого года. Это без Гонконга, который занимает, на который приходится 8 или 9%. Ну, то есть в целом на Китай, да, приходится 50% половины импорта. И Турция, которая потеснила Белоруссию в этом году впервые за всю историю российской внешней торговли, 13%, вроде цифра небольшая, но факт остается фактом, это импортер номер один, импортер номер два, да, для России сейчас. И, конечно же, эти две страны являются в том числе и внешнеэкономическими такими окнами или дверьми России в мир, или же в те регионы мира, которые представляют для России особый интерес. Китай, Индо-Тихоокеанский регион, естественно, и сам китайский рынок огромный у нас. Переоценить наши экономические связи с Китаем или же китайские экономические связи с нами очень сложно. То же самое и для Турции. Опять же, Россия провела форум «Россия-Африка», и две страны сейчас в этом контексте, три страны в этом контексте будут играть незаменимую роль. Это Турция, Азербайджан и Иран, потому что Турция — это Черноморские проливы, выход, опять же, в Африку, в Северную Африку, плюс очень часто идет речь о зерновом хабе в Турции. Иран изъявил желание стать зерновым хабом. Иран — это что? Это выход в Персидский залив, Аравийское море, Индийский океан, Восточная Африка, да, грубо говоря. Ну и Азербайджан, через который проходит как раз одна из, значит, веток коридора север-юг. И сейчас через Азербайджан проходит в том числе и срединный вот этот коридор, который связывает Европу, в частности, с Китаем. И этот же коридор поможет установить прямую железнодорожную связь, да, железнодорожное сообщение с Турцией между Россией. Вот. И, конечно же, этим двум странам, я имею в виду в данном случае Турции и Китаю, есть что обсудить в контексте Украины тоже. Плюс и те, и другие чувствуют на себе неимоверное давление со стороны Запада из-за того, что не прекращают своих отношений и стараются не понижать уровень отношений с Москвой. Далее, значит, о чем там еще шла речь?
Давай, да. Мы уже понятно, о чем говорили, да, более подробно. А вот что касается турецкого разворота в Европу, ну, то есть мы же видели, да, вот последние переговоры, в ЕС стремление снова возобновилось у Турции. Безвизовый въезд, опять же, в страны Евросоюза. С одной стороны, вот это стремление в Европу, с другой стороны, вот это сотрудничество с Китаем. Турция балансирует или склоняется в какую-то сторону. Как вот нам расценивать сейчас эту такую многовекторность?
Вот, кстати, мне кажется, китайцы очень прекрасно турок понимают. Потому что в нынешней ситуации, да, китайцы отказываются, ну, или же не хотят отказываться от глобализации. Потому что являются главными выгодополучателями, да, хотя это все американцами и Западом не так задумывалось изначально. И то же самое с Турцией. Турция не хочет отказываться от сотрудничества с Западом, да, в ущерб себе. Точно так же, как и Китай. При всех этих торговых войнах, при всей этой дискриминации, политике двойных стандартов, угрозы военного столкновения у себя на границах, да, все равно пытаются занимать конструктивную позицию по отношению и к Соединенным Штатам, в первую очередь, и к их союзникам-партнерам, да, все через сателлитом в регионе. То же самое и с Турцией. Ну, не то чтобы один в один, но очень-очень много похожих, по крайней мере, параллелей. Турция, конечно, намного более слаба экономически по отношению к Западу, нежели Китай. И доля турецкой экономики в мировой, она, конечно, тоже несопоставима с долей Поднебесной, но при этом два направления. Конечно, экономическое. Турции Запад нужен экономически. Если Западу Турция больше политически нужна, то Турции Запад нужен экономически. Запад — это и Европа коллективная, и Соединенные Штаты, естественно. Первое. И второе, конечно же, Эрдоган пытается восстановить баланс своих отношений с Западом. Даже не сколько турецких, а именно своих отношений, потому что перед выборами ему нужно было максимально показать, кто в доме хозяин и кто доминирует в отношениях, да, Турции с Западом. Турция доминирует и в НАТО, и во всех остальных вопросах, и на всех остальных площадках, форматах. А теперь он понимает, что нужно восстановить этот самый баланс. Ладно, там европейцы, недоумки, полоумки там, и так далее. Да, это я утрирую, конечно, потому что ну, мы помним, что министр внутренних дел, бывший Сулейман Сойлу, говорил и о тех, и о других, очень нелестно, высказывался, естественно, не мог этого говорить без визы, скажем так, да, и согласования сверху. И очень удивительно было, что говорил не министр иностранных дел, например, да, министр внутренних дел, об этом во всем говорил. И теперь нужно, конечно же, откатить чуть-чуть, хотя бы со своей стороны. Зачем? Чтобы потом, если что, не выглядеть инициатором разрыва. И вот эта вот позиция о том, что мы не отказываемся от своей цели стать членом Евросоюза, мне кажется, в Турции уже не осталось никого, кто бы верил в то, что, ну, скажем так, в обозримом будущем или же при подобном положении вещей Турция станет членом этого европейского образования, которое, собственно говоря, и само находится на грани такой трансформации, не совсем понятной. Да? Я не стану это называть там перестройкой, ссылаясь на нашу недавнюю историю, да, недавнее прошлое, но выход там той же Британии, поляризация экономическая между Западной Европой и Восточной, вопросы безопасности. И тут Турция не хочет стать стороной, которая скажет, ну все, мы типа не хотим, нам не надо. И Турция не хочет закрывать дверь, она хочет, чтобы перед ней закрыли эту дверь. Или же там, я не знаю, если эта дверь закрыта, закрыли ее на замок, условно говоря. То есть нужно, чтобы или Брюссель от этого, да, отказался, или же произошло что-то, что потом турецкие власти могли своим избирателям, своему населению, своим гражданам сказать, слушайте, ну мы сделали все, что могли. Вы сами видели. Вот есть объективные факторы, которые не позволили нам добиться этого. Не то, что мы не хотели, а потому что нам не дали, условно говоря. И конечно же, Турция будет, да, если резюмировать эти полчаса, Турция будет максимально пытаться. У нас, кстати, нелестно пытаются это называть там каким-то двустульем или еще чего-то попытаться. Но если там про стулья говорить, то там их не два, там целый зал, мне кажется, да?
Ну, многостулья, вот. Турала, слушай, да. Многостулья,
да. И это и есть многополярность в понимании Турции. Вот Турция понимает многополярность именно так. Ну, мы же хотим многополярности, но мы не можем заставить всех остальных играть по нашим правилам. В этом-то и смысл. Вот правила были общие.
Это не многополярность,
какие-то.
Понятное,
да,
дело.
Да.
Тут, знаешь, нужно понимать России вот с этого всего, какие нужно выводы сделать, и как дальнейшее взаимодействие с Турцией, с Эрдоганом, может быть, да, тут уже речь идет персонально о президенте, выстраивать отношения.
Я думаю, что не нужно проецировать наши национальные интересы на турок или еще на кого-то. Нужно понимать их национальные интересы, исходя из этого, понимать, как нам защищать свои национальные интересы. То есть подразумевает, что Турция почему-то захочет вдруг защищать там российские национальные интересы больше, чем свои, как она это понимает. Да? Ну, странно. Ну, то же самое, почему там Россия вдруг, да, с какой стати должна защищать, например, турецкие интересы больше, чем свои. Может быть, да, что будут достигнуты какие-то договоренности о взаимных уступках, там, или там новой системе там, балансов, да, условно говоря. Мы вам то, а вы нам это. Но это тоже должно происходить параллельно. А не то, что там, мы кому-то что-то даем или там оказываем какие-то услуги, а потом...
Слушай, а какую глобальную цель вот после выборов, как тебе кажется, ставит перед собой руководство нынешней Турции? Ну, понятно, да, у России, Украины понятная
максимально
цель.
Укрепить,
у американцев понятная
максимально
цель.
Укрепить или закрепить нынешний курс, чтобы в случае там ухода Эрдогана, например, с политического, да, небоскома турецкого, этот курс уже было невозможно изменить. Ну, вот как изменение Ататюрка. Mm-hmm. Вот, светский mm-hmm. характер государства, направление на Запад. Mm-hmm. А тут изменение Эрдогана. Традиционный характер турецкого государства и самостоятельный внешнеполитический курс. И вот Эрдоган, мне кажется, пытается сделать так, чтобы следующее турецкое руководство, будут ли это его сторонники, или же будет ли это оппозиция, или какая-то новая сила, да, которая вполне может себя образоваться в Турции, чтобы они не могли изменить вот этот характер традиционности турецкого государства и самостоятельности.
Турал Керимов, в эфире «Радио Спутник». Сейчас выпуск новостей, и далее продолжим.
«Разворот на восток».